Добрый вечер всем, кто нас слушает. Это Аюрведа Радио, и у нас начинается прямой эфир. Как обычно, по понедельникам беседуем на тему строения тонкого тела человека с Алексеем Маховым, с которым связываемся через Skype. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Олеся.
Мы рады
Очень
снова
рад вас слышать.
Мы также рады снова вас слышать. Напомню, что в прошлый понедельник мы говорили, немного говорили о первоэлементах эфира, воздуха, огня, также затронули тему мантр и отвечали на всевозможные вопросы радиослушателей, связанные с этой темой. Ну, а у нас остались еще с прошлого эфира несколько вопросов. Если вы не против, я предлагаю начинать именно с них.
Да, конечно, Олеся, я не против. Большое спасибо нашим уважаемым радиослушателям за то, что они слушают наши передачи, за то, что они задают вопросы, проявляют интерес к этой теме. Это вдохновляет и продолжать и впредь такие циклы лекций. И, конечно же, я думаю, очень важно будет вовремя отвечать на все вопросы, которые возникают у наших радиослушателей.
Вот как раз первый вопрос в этой нашей беседе начинается с благодарности, пишет наша радиослушательница Ирина. Хотелось бы задать вопрос Алексею Махову, так как мне очень понравились прямые эфиры с его участием. Такие простые и понятные ответы на вопросы слушателей. Надеюсь, с вашей помощью найти решение возникшей у меня проблемы. Итак, я начинаю зачитывать возникшие проблемы. Ирина пишет: «Периодически у меня стал появляться горький вкус на губах. Я не сразу заметила, но оказалось, что горькими становятся не только губы, но и все лицо, нос, щеки. Я заметила, что обычно это происходит, когда я нервничаю. В последнее время часто приходится испытывать сильный стресс. Через какое-то время горечь исчезает так же внезапно, как и появилась. Никогда прежде такого не было». Является ли это признаками серьезного заболевания или просто психосоматика? Как устранить возможные причины? И добавляет Ирина, если это имеет отношение к делу, то у меня вата конституция сильно выраженная, плюс примерно 20% питы. Капха почти не проявлена.
Хорошо,
мы просто говорили с вами,
большое,
говорили с вами о вкусах, да, возможно, вот именно связано с этой темой. Вкус, горький вкус на губах. Давайте ответим на этот вопрос.
Да, конечно. Первое, что хочется сказать сразу, судя по вашему вопросу, вы очень сильно сейчас сконцентрированы на внешних проблемах. То есть в вашей жизни сейчас вот то, что окружает вас, является для вас более важным, нежели ваш внутренний мир. И вот эта очень сильная зависимость от внешних событий, в которые вы себя поставили, она заставляет вас находиться в состоянии, ну, скажем так, хронического стресса. То есть не то, чтобы у вас в последнее время было постоянно много событий, может быть, оно так и есть, но в целом вы, насколько я понимаю, вы просто предрасположены сейчас в данный момент, в данный период своей жизни очень сильно предрасположены к сильной реакции на те или иные события, которые окружают вас. Поэтому, что бы я хотел сказать, давайте по шагам пойдем. Первое, что нужно сделать вам. Вам, по-хорошему, желательно пройти обследование. Чтобы это нужно очень, это для вас это очень важно, потому что это позволит вам сразу отсечь множество мыслей, которые лезут в голову и просто мешают спокойно жить. Пройдите обследование своего организма, тем более, что сейчас это можно сделать очень, ну, очень качественно, по крайней мере, диагностика грубого тела на современной медицине официально стоит на очень высоком уровне, и она дает достоверные результаты. Это первое. Второе, что я хотел бы сказать вам, сейчас мы с вами поговорим именно о стратегии, не о тактике, то есть что делать в текущий момент, а о стратегии в целом, стратегии вашей жизни. Вы должны понять, что у человека в жизни должно быть время, когда он занимается внутренней жизнью. Не внешней, понимаете, а внутренней. Можно сколько угодно заниматься разнообразными техниками, так или иначе, ну, огораживающими человека от влияния внешнего мира, но это будет все неэффективно до тех пор, пока человек не поймет, что основная жизнь его происходит внутри. Понимаете, мы стараемся получать в своей жизни, стараемся получать счастье извне, от окружающих людей, от родственников, от супруга, от детей, от работы, от чего угодно, извне. Но веды говорят о том, что таким образом человек не сможет получить ни покоя в своей жизни, ни счастья. Это все будет приходящее. И до тех пор, пока человек не начнет искать счастье внутри себя, а оно находится внутри каждого из нас, ни спокойствие, ни умиротворение будет недостижимо. Вот посмотрите, вы задаете вопрос, у меня очень сильные стрессы, постоянно стрессы. Это о чем говорит? Это говорит о том, что вы очень сильно подвержены влиянию окружающих людей, окружающего мира. То есть достаточно кому-то повести себя как-то неадекватно по отношению к вам, немножечко не так, как, ну, как, допустим, вы ожидаете, у вас сразу возникает сильная реакция. Понимаете? Почему она возникает, эта реакция? Потому что мы направлены на что? Мы направлены на то, что люди окружающие должны нам приносить счастье. Они должны вести себя так, чтобы нам с ними было хорошо. Понимаете, такая позиция обречена на провал рано или поздно. Вот. И в ситуации окажется, находитесь не только вы, в принципе, все мы в той или иной степени находимся в этой же ситуации. Поэтому стратегия выхода из стрессовых ситуаций в чем заключается? В том, что человек, во-первых, ставит себе сознательно ставит себе очень возвышенную цель. Эта цель заключается в том, чтобы научиться быть бескорыстным. Быть бескорыстным означает получать счастье в жизни не от того, что кто-то делает что-то для нас, а получать счастье от того, что я сам что-то могу сделать для других людей. То есть я могу сделать людей, которые меня окружают, немножко более счастливыми, чем они являются. Вот как только у вас выстроится внутри, в вашем сердце вот эта концепция выстроится, вы ее глубоко осознаете и начнете сознательно культивировать в себе все, культивировать в себе бескорыстие, то есть способность действовать бескорыстно в этом мире, я вас уверяю, точнее, даже это не я вас уверяю, веды об этом говорят, что с этого момента вы станете неподвластны, недоступны никаким стрессам. Понимаете, эти стрессы, они потеряют над вами власть по двум причинам. Потому что, во-первых, смысл вашей жизни будет заключаться не в том, чтобы кто-то сделал что-то для вас, а смысл вашей жизни будет заключаться в том, что вы можете сделать хорошего для других. Теперь это была стратегия. Но теперь давайте поговорим о реалиях, о тактике, которую тоже нельзя забывать. Горький привкус во рту и горькое выделение горькие на лице означает, что у вас есть достаточно серьезная интоксикация. Может быть, интоксикация организма. Поэтому что я вам могу порекомендовать на это, в это время? Пожалуйста, проследите, как вы питаетесь. Пожалуйста, это очень важно в данный момент. И постарайтесь отрегулировать свой режим дня таким образом, чтобы у вас не было плотных ужинов. И старайтесь не кушать на вечером сладкое, особенно тортики. Это будет очень пагубно. Понимаете? Потому что, когда мы кушаем на ночь, кушаем не вовремя, пища наша не может перевариться, она просто не успевает. Наша пища переваривается под воздействием солнца, поэтому основной прием пищи у человека должен приходиться на обед. Если же у вас основной прием пищи, как часто сейчас, к сожалению, бывает, приходится на ужин, то вся эта пища непереваренная, она идет либо в токсины, либо, ну, в принципе, в токсины там либо-либо не может быть, ну, в жир еще часть идет ее. Вот. Тем более, если вы действительно говорите, что у вас есть огненная конституция, достаточно много огня в организме, как раз в этом случае пища, неправильно переварившись, идет в токсины. Именно поэтому, как только у вас возникает стресс, эти все токсины идут наружу у вас.
Угу, спасибо вам за ответ. Вот, насколько я могу судить, часто женщины, именно пребывающие в стрессе, они склонны как раз к тому, чтобы вечером покушать какой-нибудь тортик или что-нибудь вкусненькое такое, таким образом как бы снять этот стресс, но теперь понятно, что это приведет еще только к худшим последствиям.
Совершенно верно.
Спасибо. Это же Ирина нам прислала следующий вопрос, который связан с предыдущим, и я думаю, что вы даже сразу же ответили на него, но я все-таки его зачитаю, возможно, вы что-то добавите, чтобы Ирина не обижалась на нас, мы зачитываем все. Она пишет: «Если не затруднит, дайте несколько рекомендаций, как можно усмирить беспокойство ума женщине, если большую часть времени приходится проводить на работе в режиме постоянной нехватки времени и большого потока информации. При этом время на восстановление психических, эмоциональных ресурсов, общение с близкими или на личную жизнь практически отсутствует». Такая ситуация.
Да, согласен. В этой ситуации часто прибывают люди, которые живут в больших городах. Вот, в том числе такие, как Москва, Ленинград, там, другие большие, ну, такие города с большим числом людей. Им приходится много времени тратить на дорогу. И, естественно, времени на то, чтобы расслаблять психику, не остается. Давайте с вами об этом тоже побеседуем, потому что это очень важная тема, и она касается не только нас с вами, но также и многих других радиослушателей, и будет полезна многим.
Согласна.
Итак,
давайте.
Первое, что нужно сделать. Вот человек находится в ситуации, у него просто нет ни на что времени. Вот. Однако же, вы должны понимать такую вещь, что все-таки вы женщина, понимаете, и у женщины, женщина не может существовать без времени, в котором она находится, ну, в комфортном состоянии сознания. Поэтому что нужно сделать? Первое, что нужно сделать, вам нужно будет поискать и найти обязательно приятную музыку. Это очень важно. Желательно, и будет очень хорошо, если эта музыка будет духовного содержания, или же это будет какая-то возвышенная музыка, классическая, например, музыка. Эта музыка обязательно должна вам нравиться, то есть вызывать у вас положительные эмоции. И если, предположим, у вас совсем нет никакого времени, то тогда начать можно с того, что, например, вы едете когда на работу, купите себе плеер, купите наушники. Если у вас этого еще нет, включайте эту музыку и слушайте ее по дороге на работу и по дороге с работы. Хотя бы начните с этого. То есть у вас должно быть что? Утром вы когда едете, смотрите, каким настроением нужно слушать эту музыку. То есть я еду на работу и сейчас слушаю музыку для чего? Для того, чтобы у меня было хорошее настроение. Для чего мне хорошее настроение? Для того, чтобы трудиться ритмично, не суетливо, а ритмично трудясь приносить пользу всем окружающим людям, которые нуждаются в результатах моей работы. Обратно, когда с работы едете, можете включать более плавную музыку, такую успокаивающую. Опять же, зачем слушаем эту музыку? Настрой должен быть такой. Я слушаю эту музыку для того, чтобы снять с себя напряжение дня, в котором я работала, и чтобы подготовиться к тому, чтобы быть полезной и нести умиротворение и покой своим близким, своей семье. Понимаете, вот даже просто настраивать так, пока вы едете в транспорте, просто вот немножко отвлекитесь от того, что вас окружает, и постарайтесь вот такой вашей безмолвной медитации, потому что вряд ли вас оценят, если вы вслух это будете в автобусе или где-то говорить. Вот. Просто настраиваясь таким образом, вы уже подготовите себя к тому, что эта музыка будет нести вам определенный психоэмоциональный настрой. Это первое, что нужно сделать. Второе, что нужно сделать обязательно, вам нужно будет, как я уже сказал, отрегулировать режим дня и режим питания. Вот. И в этом у вас режим должен быть такой, что вам нельзя слишком поздно ложиться спать, потому что наша психика, она отдыхает в течение суток в определенное время, с 9 до 12 ночи. И если в это время вы не спите, вот, то... Сколько бы вы ни проспали после этого времени, психика ваша уже не отдохнет, и поэтому будет копиться постоянно усталость. А усталость – это означает, что нет сил. У человека нет сил работать над собой, нет сил бороться с какими-то трудностями, преодолевать их. Вот человек такой просто плывет по течению в своей жизни. Поэтому второе, что нужно сделать, нужно отрегулировать свой режим дня таким образом, чтобы начать вовремя ложиться спать и вовремя вставать. Вставать человек должен до восхода солнца, до астрономического восхода солнца. Так как у нас сейчас время на час бежит, то, в принципе, если даже вы будете вставать там около 7 часов на первых порах, этого будет вполне достаточно. Обычно, наверное, вы встаете раньше, потому что нужно еще добраться до работы. Вот. Теперь третье, что нужно сделать. Вам нужно будет отрегулировать свой режим питания. Научиться правильно кушать нужные полезные продукты в определенное время. Зачем все это нужно? Зачем? Это нужно только для одной вещи. Это даст вам психическую силу преодолевать все стрессовые ситуации в вашей жизни. Понимаете, мы находимся... Само состояние стресса говорит о том, что у человека просто нет сил для того, чтобы его преодолеть. То есть мы их тратим, а потом наступает стресс. Стресс наступает тогда, когда у нас силы кончаются, понимаете? Когда у человека силы есть, стресса не бывает. Вот, теперь дальше. И последнее, что я хотел бы вам сказать. Как любая женщина, вы должны одеваться и окружать себя красотой. Понимаете? То есть вы должны одеваться со вкусом, вы должны дома находясь, вы должны окружать себя, в доме, дома должна быть такая обстановка, которая бы вам нравилась. То есть дома должны быть цветы, должна быть звучать приятная музыка, должны быть красивые, нравящиеся вам там обои, какие-то занавесочки. То есть вот, вот все, что вам нравится, должно быть в доме обязательно. То есть женщина не должна жить суровой, аскетичной жизнью, потому что, тем более в условиях большого города, это на предлагает очень серьезные, ну, как очень серьезные проблемы могут быть, в том числе и с гормональной системой. Поэтому женщине, которая живет в городе, вынуждена жить в городе, ей нужно как можно больше внимания уделять тому, что ее, чтобы ее окружала красота, умиротворение, понимаете, вот такой вот. Такая обстановка расслабляющая и умиротворяющая была. Вам очень полезны прогулки, если у вас есть возможность в выходные куда-то сходить, просто в парк куда-то сходить и не бежать там, а просто погулять. Понимаете, остановиться немножко. То есть вот такие вот рекомендации вам.
Спасибо вам снова за ответ. Я вот чем больше слушаю, тем больше убеждаюсь, что все наше здоровье, физическое, психическое, эмоциональное, в первую очередь упирается в режим дня и режим и правильность питания. С этого все начинается и имеет соответствующие последствия. Ну что ж, я думаю, наша слушательница получила ответ. Вы что-то хотели добавить?
Да нет, я хотел, ну, скажем так, поддакнуть к вашим словам, сказать, да, вы абсолютно правы. Я просто хочу сказать, что словами одного великого йога, который приехал в Америку давать ведическое знание, он сказал, единственное, почему вот эти все методики и техники могут быть отвергнуты людьми Запада, это потому, что они удивительно просты. Мы все время ждем, что для того, чтобы нам что-то помогло, это должна быть какая-то сверхсекретная, сверхультра какая-то вот такая эксклюзивная методика, никому не доступная, кроме меня. Но на самом деле смысл весь заключается в том, что у нас просто нет сил. У нас нет сил для того, чтобы что-то менять. И вот эти две простые вещи, как режим дня и режим питания, они дают нам эти силы. Силы для того, чтобы потом дальше уже с помощью этих сил делать более серьезные вещи. Понимаете, у нас психические силы появляются от того, что мы просто вовремя кушаем и вовремя ложимся, и вовремя встаем.
Понятно. Спасибо вам за ответ. А переходя к следующему вопросу, я вот припоминаю, что мы говорили, что наше тонкое тело состоит, в частности, из ума и разума, и это связано с памятью. И вот следующий вопрос краток. Что делать, чтобы улучшить память?
Хорошо, спасибо за вопрос. Многие люди тоже, я, кстати, не исключение, тоже страдают тем, что память... Память работает достаточно плохо. Однако же здесь я хочу сказать нашим уважаемым радиослушателям, что память, восстановление памяти не такая простая вещь. И регулярно принимая тонакан, к сожалению, память восстановить так просто не удастся.
Это какое-то лекарственное средство?
Ну да, для тех, у кого проблемы с памятью. Но на самом деле веды говорят, что память это одна из функций разума. И до тех пор, пока человек не начнет серьезно работать со своим разумом, а разум, я напомню нашим уважаемым радиослушателям, он связан с целью нашей жизни, до этого момента серьезно влиять на память не получится. Можно немножко ее улучшить, если человек начинает, например, ложиться вовремя спать, где-то в 9-10 часов вечера ложится спать, и перед сном он пьет стакан горячего коровьего молока. В этом случае на него усиливается влияние Луны, у него проявляется более, ну, немножко лучше начинает работать память, особенно долговременная память. Вот. Если же он занимается хатха-йогой и пранаямой, немножко улучшается оперативная память, то есть кратковременная. Вот. Но я не говорю сейчас о каких-то кардинальных сдвигах. Будут какие-то улучшения. В целом же память начинает работать хорошо только в том случае, когда начинает очищаться разум. А для этого человек должен прилагать достаточно серьезные усилия по работе над собой, работе над своим характером.
Спасибо вам
за ответ. если вам, извините, я просто немножко договорю, если уважаемым радиослушателям действительно интересна эта тема, и они хотят серьезно улучшить свою память, то тогда им нужно всерьез задуматься над тем, как работать над своим характером, изучить какие-то методики работы и исследовать им, и желательно, в высшей степени желательно, действовать не самостоятельно, а под руководством какого-то серьезного наставника.
Спасибо. Вот вы сказали, что употребление молока на ночь очень благоприятно. И я знаю, что молоко, оно увеличивает женскую энергию. И слышала такой вопрос, что мужчины переживают. А как же быть мужчинам? Стоит ли им увеличивать вот такую женскую энергию? И стоит ли пить молоко на ночь? Не вредно ли это для них?
Ну, хорошо. Но ведь, понимаете, у мужчин, которых интересует эта сторона жизни, у них интересно работает психика. Было сказано, что она увеличивает женскую энергетику, но никто же не говорит о том, что при этом мужская снижается. Понимаете? То есть сама реакция, конечно, вызвана сильной боязнью, что вдруг мужская энергия от этого уменьшится. На самом деле нет. Дело в том, что энергия Луны в мужском теле тоже очень важна. В целом энергия Луны, она дает нам возможность синтезировать, иметь запас энергии, возможность синтеза. Все процессы синтеза в организме идут с помощью только энергии Луны, того огня, который дает Луна. Поэтому, дорогие мужчины, пожалуйста, не беспокойтесь. Все ваши мужские функции останутся при вас, и более того, они, скажем так, улучшится, качественно изменится, не в смысле увеличения количества, а в смысле качества улучшится, понимаете их. Поэтому, пожалуйста, не беспокойтесь. Молоко пить на ночь полезно как мужчинам, так и женщинам. И, кстати, вот на предыдущий вопрос дополняю еще немножко. Хочу сказать, что коровье молоко, особенно подогретое на ночь, это единственный продукт, который позволяет развивать тонкие ткани разума. То есть пространство разума формируется очень быстро, если человек употребляет горячее коровье молоко на ночь. Это очень важно.
Прекрасно. Пейте молоко, будете здоровы физически, психически, эмоционально и разумно. Такой вывод можно сделать. Спасибо вам снова за ответ.
Пожалуйста.
Я продолжаю зачитывать вопросы, которые к нам пришли еще с прошлого эфира. Пишет нам слушательница Лера. Вопрос насчет уборки. Я припоминаю, что мы отвечали на подобное. И вот в продолжение этой темы Лера пишет. «Я живу с папой, 4 братьями и сестрой. У нас 5-комнатная квартира, это не считая кухни, ванной и туалетов. Квартира на мне, я пытаюсь как могу, но, как не стыдно признаться, я не успеваю уследить за всем. Все выходные у меня начинаются стандартно с уборки. Хотелось бы убирать каждый день по чуть-чуть, чтобы на выходных было меньше. Это моя мечта. Но перестроиться не получается пока. Я работаю, а после работы максимум, на что меня хватает, убрать кухню. Часто отказываю себе в прогулке с друзьями, так как дома много дел. Скажите, пожалуйста, правильно ли будет предлагать братьям принимать участие в уборке квартиры? Или все-таки это не мужское дело и нужно самой учиться справляться? И еще. Старший брат не разрешает убирать у себя в комнате, но он и сам не убирает, считает, что там чисто. Я очень переживаю, когда он кого-то приводит в свою комнату. Мне стыдно перед людьми. Все-таки это же лицо хозяйки, чистота в квартире. И парня мне страшно привести к нам в дом. Правда, его пока нет, но я боюсь, что он просто сбежит после увиденного. Как можно переубедить его, то есть своего брата, что в комнате нужно убирать?» Вот такие два вопроса.
Хорошо, тут на самом деле целая плеяда вопросов. Ну, давайте мы вкратце разберем основные вехи, основные вопросы, которые нужно решить. Ну, во-первых, тот вопрос, который вы задали, стоит ли привлекать братьев к тому, чтобы поддерживать чистоту в доме? Конечно же, стоит. Ответ такой. Конечно же, стоит. И вообще, в целом, такая позиция, что не мужское это дело убирать дома, значит, мужчины, получается, что они тут просто ходят и хавозят, да, а потом есть кто-то, кто потом это уберет. На самом деле, такая позиция, она немножко эгоистична, на мой взгляд. И в целом, если мужчина, ну,
у него есть развито чувство собственного достоинства, то он не считает для себя зазорным помочь сестре или в будущем жене или матери, помочь убраться дома уже хотя бы потому, что он понимает, что при таком количестве народа одному человеку убираться и за всеми наводить порядок будет очень тяжело. Поэтому, если вы сможете вдохновить их на то, чтобы они вам помогали, хотя бы просто убираясь в своих комнатах, то, я думаю, это будет очень разумно. И тем более, что если вы поставили, ну, в целом отношения в семье таким образом, что всегда убираете только вы, понимаете, в этом случае вы тоже немножко виноваты в том, что вы культивируете в своих родственниках, вы культивируете такое немножко потребительское отношение, в том числе и к вам. Что можно, в принципе, делать дома что угодно, а вы все равно уберете. Понимаете? Поэтому было бы хорошо, если бы вы собрали такой семейный совет, вот, на котором бы вы просто смиренно попросили бы их, ну, хотя бы в своих комнатах, где живут, поддерживать порядок. Это первое. Теперь второе. Давайте поговорим о том, каким же образом, ну, как бы, скажем так, вдохновить своего брата на то, чтобы он убирал в своей комнате, ну, хотя бы даже тогда, когда он туда приводит своих друзей, допустим, там, или еще кого-то. Это сразу хочу сказать, как делать не нужно. Пожалуйста, не пытайтесь назойливо докучать своим родственникам, пытаясь им постоянно говорить, ну вот, вот сегодня опять не убрали, завтра нужно обязательно убрать. Вы поставьте себя, пожалуйста, сразу на их место, и вы увидите, что вам самим тоже, самой тоже будет не очень приятно ежедневно выслушивать это. В целом, идея заключается в том, что у вас должно быть достаточно сил, чтобы просто вдохновлять своих родственников на то, чтобы они немножко убирали. Теперь дальше. Вот в вашем вопросе я заметил очень интересную деталь. У вас был диалог с вашим братом такой, что вы сказали, что у него грязно, а он сказал, у меня чисто. Ну, я дословно не помню. Это говорит о том, что вы на понятие чистоты у вас с вашим братом, оно различается. И вот здесь, скрыта достаточно серьезная проблема. Если вы начнете постоянно указывать вашему брату на то, что его понятие чистоты неправильное, потому что оно не совпадает с вашим, понимаете, то это чревато достаточно серьезными проблемами в отношениях. Поэтому, пожалуйста, давайте сделаем таким образом. Самый лучший вариант вашей ситуации будет такой, что вы соберете, как вот я уже говорил, просто как-то соберетесь все вместе, сядете, приготовите какой-нибудь вкусный там пирог там, или еще что-то, накормите всех своих родственников. И когда вы увидите, что они покушали, у них хорошее расположение духа, это примерно где-то минут через 15, после того, как все покушают. Хорошо так, вкусно. Вот. Вы к ним просто смиренно обратитесь и попросите их, чтобы они вам просто немножко помогали, потому что вы настолько уже погрязли вот во всем этом одна, что у вас нет никаких сил. Попросите у них просто помощи. Понимаете, вот так вот по-женски поведите перед ними себя. Я уверен, что ваши братья очень хорошие, достойные люди, они, естественно, поймут ваше положение и проникнутся к вам состраданием и начнут немножечко убирать получше в своих комнатах. Вот. И второе, что я хотел бы вам сказать, пожалуйста, с благодарностью принимайте даже то немногое, что они делают. Вот. Говорите им за это спасибо, понимаете? Именно вот такими нехитрыми вещами можно поддерживать в них желание, то есть вдохновение продолжать вот так вот делать. И со временем вы увидите, что если вы будете вот так вот аккуратно, нежно, вдохновляюще на них вот действовать с помощью слов каких-то одобрительных, понимаете, или каких-то таких, шутливых укоров, если кто-то чего-то там носок, допустим, где-то в прихожей забыл очередной раз. Вот. Вы увидите, что вот так вот, ведя себя тактично, нежно, но с другой стороны, по-женски настойчиво, вы увидите, что вы сможете приучить их к порядку, к тому порядку, которым хотите видеть вы. Но, пожалуйста, не требуйте от них сразу того, на что они не способны, понимаете? Мужчина в целом гораздо меньше замечает, вот что там вокруг его там. Как вот спросите у ваших братьев, какие занавески у них в комнате висят, не каждый еще ответит. Понимаете? Учитывайте, пожалуйста, эту разницу. И вот действуя таким образом, вы со временем сможете, во-первых, и своих братьев вовлечь в этот увлекательный процесс уборки дома и высвободить себе какое-то время для того, чтобы заниматься какими-то другими вещами. Ну, надеюсь, я вам что-то сказал, что-то полезное.
Я думаю, здесь очень много полезного. Я вот в данный момент хочу напомнить, что мы в одной из наших бесед говорили о глазах и о том, как можно по уголкам глаз определить, как вам настроен в это время человек и какая вообще энергия от него исходит. И вот в связи с этим к нам пришел вопрос. А еще могли бы вы рассказать о чувстве зрения? Я не совсем поняла. Это что? Когда разговариваешь с человеком, нужно акцентировать свое внимание на уголках глаз, и можно понять, что у него на уме, нужно специально смотреть. Я обычно просто смотрю в глаза, а бывает, могу и стесняться смотреть в глаза. Такой вопрос.
Ну, вы знаете, все зависит от того, с кем вы разговариваете и как. В целом же диагностика по глазам, она должна для начала какое-то время оттачиваться, прежде чем вы сможете ей пользоваться и получать достоверные результаты. То есть нельзя сказать, что вот прям с первого раза вы поймете. Тем более я хочу вам сказать, что если вы с кем-то разговариваете, то в принципе, как только человек, в ведах сказано, что как только человек произносит какой-то звук, уже просто то ощущение, которое у вас возникает об этом человеке, когда вы слышите звук его голоса, оно является самым достоверным. То есть диагностика по глазам, она дает что? Она дает мгновенную характеристику состояния ума. То есть состояние ума человека в данный момент времени. Понимаете, у человека может, например, из внешнего краешка правого глаза идти какая-то агрессивная энергия. И это не означает, что он постоянно агрессивен. Это означает, что в данный момент он просто злой. Ну, кто-то его разозлил, допустим, и
случается,
он злится, например, бывает. Или на вас он, допустим, разозлился. Вот. Но это не говорит о том, что он в целом злой. Но если у него злой голос. Понимаете, вот голос злой просто сам по себе идет. Mm-hmm. Вот вы слышите голос человека, и у вас возникает четкое понимание, что голос злой. Вот здесь вот уже гораздо серьезнее ситуация. Это говорит о том, что злоба является уже лейтмотивом жизни этого человека. И общаться с таким человеком, прямо скажем, не самое безопасное занятие. Поэтому если вы с кем-то разговариваете, вы просто... Не надо пристально смотреть в глаза, это действительно это неправильно и для девушки вообще говоря. Если она с мужчиной разговаривает и пристально смотрит ему в глаза, это не очень хорошо. Вот. В целом же, если вам интересно эта диагностика, ее когда нужно применять? Когда вы просто вот идете по улице, видите кого-то, этот человек какой-то, допустим, хочет какое-то внимание вам оказать, он уже пристально смотрит на вас, но еще ничего не говорит. Понимаете? Просто он хочет подойти там или еще что-то. Вот в этот момент вы просто, посмотрев ему в глаза, можете четко определить, что он хочет делать. Он думает о вас по-доброму или не по-доброму. Он собирается что-то сделать или же он просто думает. То есть, понимаете, если у него активен более же правый глаз, это означает, что он хочет что-то делать, то есть какие-то активные действия принимать. Ну, то есть подойти, заговорить с вами, попытаться познакомиться. Если же он, допустим, просто у него левый глаз более активен, то есть сильнее энергия из левого глаза идет, это говорит о том, что он просто думает о вас. То есть вы завладели его мыслями, но действовать какие-то активные действия в вашу сторону он предпринимать не собирается. То есть я надеюсь, что я развернул немножко вот само понятие, когда эту диагностику нужно применять.
Угу. Да, стало теперь гораздо более понятно. Спасибо вам за ответ. Итак, пишут нам, скажите, пожалуйста, как успокоить ум в ситуации, когда свекор имеет тенденцию брать на себя женские обязанности? Я стараюсь все это сама делать, но получаются гонки. Кто быстрее добежит? Конфликтов нет, но у меня сильное беспокойство. Может быть, это ревность? Сложно оставаться спокойной. Мы с мужем живем с его отцом. Отец человек положительный и хороший, но все равно бывает очень сложно.
Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Я, к сожалению, не знаю вашего имени. Уважаемая радиослушательница.
Вот, к сожалению, я тоже не могу вам подсказать. Здесь ник такой, который не говорит
ничего,
об имени.
Не имеет значения. В целом вопрос очень важный. Сразу что я хотел бы сказать. Понимаете, вот в той ситуации, в которой вы находитесь, вы должны принять вашего свекра таким, какой он есть. Понимаете, постарайтесь понять, что вот в вашей ситуации будет лучше всего и для вас, и для него, и для вашего, мужа, если вы пальму первенства в гонке на кухне уступите вашему свекру. Если ему это нравится, пожалуйста, вы должны дать ему возможность сделать это. А сами должны занять, знаете, какую позицию? Самое лучшее, это будет высший пилотаж, если вы просто станете ему помогать. Не гнаться, пытаясь его победить, это ни к чему хорошему не приведет. А просто будете ему помогать. Если у него что-то там, он не будет успевать там, или еще что-то, вы будете у него, ну, скажем так, на подхвате. Я вас уверяю, поверьте, ваше женское самолюбие от этого, или женское, ну, как сказать, женское достоинство от этого не пострадает никоим образом. Ваш муж не станет от этого вас меньше любить, а отношения с вашим свекром станут гораздо теплее, добрее и безоблачнее, чем сейчас. Пожалуйста, поймите, что никого невозможно переделать. Понимаете, никого. Единственный способ влиять на других людей – это любить их. А на первом этапе любовь заключается в том, что человек принимает окружающих людей такими, какие они есть. Понимаете, в целом в том, что вы сказали, на самом деле нет особой проблемы. Если вашему свекру нравится готовить, и тем более, если у него это получается, пожалуйста, дайте ему проявить себя в этом. Пускай он проявит себя. Относитесь к этому с пониманием, цените его именно за это. И я думаю, что и в ваших отношениях с мужем, и в ваших отношениях со свекром будут гораздо больше теплоты, доверия, любви той самой. Понимаете? Даже вот просто это вот, просто такой вот поступок сделав, вы уберете из своей жизни множество проблем. Теперь второе, почему это нужно делать. Это нужно делать потому, что в семейных отношениях, согласно ведическому знанию, отношения эти, они не, ну как, строятся по определенной иерархии. И нужно учитывать то, что почему именно иерархическая структура присутствует в отношениях семейных. Потому что так работает наша психика. Наша психика, она работает по определенным законам. Понимаете, эти законы, они описаны в Ведах, и они очень четко регламентирует то, как мы должны вести себя, чтобы не возбуждать негативных реакций окружающих людей. И в Ведах сказано, что в целом в отношениях между родителями мужа и женой должны быть отношения такие, что жена должна занимать всегда подчиненную позицию, и она должна всегда заботиться о родителях мужа даже больше, чем о своих собственных. Вот. Если вы будете в своей жизни, в своей семье продвигать, ну, проявлять вот такие вот, ну, как сказать, вы будете действовать вот именно таким образом, вы увидите, удивительный момент произойдет в какое-то время. Вы увидите, что сначала свекр будет вами, ну, по-прежнему воспринимать вас такой, какой вы были раньше. То есть он будет стараться вас все время во всем догнать и перегнать. Потом он начнет потихонечку доверять вам. Потом, в конце концов, он увидит, что вы уже не хотите отогнать его от любимого дела. Вот. И в конечном счете, знаете, что произойдет? Он перестанет относиться к вам настороженно. Он будет вас души не чаять. И в конечном счете он вам отдаст то, что вы, к чему вы так стремитесь. Понимаете?
Вот так вот замечательно все может закончиться, если последовать совету Алексея Махова. Алексей, вы знаете, у нас такой сегодня необычный эфир получается. Мы начали с вопросов, которые к нам пришли еще с предыдущего эфира. И вот уже я смотрю, так как-то незаметно прошли 40 минут нашей беседы. И должна заметить, что к этому моменту к нам приходят все новые и новые вопросы. Как вы считаете, может быть, мы продолжим отвечать на пришедшие к этому моменту вопросы? Или же начнем все-таки новую тему и в самом-самом конце зачитаем парочку вопросов еще. Как вы считаете?
Ну, давайте тогда таким образом сориентируемся. Если вопросов, пришедших, достаточно много, то можно сегодняшний эфир посвятить просто ответам на вопросы, а следующий эфир начать уже с новой темы, а на вопрос отвечать в конце эфира. Если же вопросов не очень много, то тогда можно сейчас разобрать еще, ну, одну-две темы, вот, и потом оставшееся время посвятить ответам на вопросы. Я, к сожалению, просто не знаю, сколько вопросов пришло.
Ну, вопросов на самом деле хватит до конца этого эфира, поэтому я предлагаю продолжить с нашими вопросами. И тогда я смотрю, что к нам к этому моменту пришло, просто зачитываю. Итак, вот вы сказали, что нужно соблюдать режим дня, хорошо бы пораньше вставать, и пишет нам слушательница из Минска. Здравствуйте, я работаю над собой, но это нелегко. Пробую вставать рано в 5:50, чтобы успевать рисовать иллюстрации, но вставать не получается. Как перебороть в себе слабость сердца?
Спасибо, очень хороший вопрос. Уже был сходный вопрос на одном из эфиров, но так или иначе, с этой проблемой сталкивается практически каждый человек, который пытается как-то регулировать свою жизнь, есть смысл, я думаю, отвечать на этот вопрос каждый раз, как он возникает. Итак, есть два критерия, то есть нужно совершать два действия для того, чтобы вы могли иметь в себе силу вставать в определенное время. Первое, что нужно понять, я думаю, что вы сейчас действительно осознаете это, что у нас нет сил, чтобы вставать рано, постоянно самим. У нас нет на это сил. Именно поэтому мы не можем. Теперь нужно разобрать вопрос, почему у нас нет этой силы. У нас нет этой силы, потому что у нас нет четко поставленной цели. У нас разум не нацелен на это. У нас разум нацелен на что-то другое. Именно поэтому у нас нет сил. Теперь дальше. Смотрите, каким образом решается эта проблема. Есть два вида действий, которые человек должен обязательно совершать, если он хочет каким-то образом менять свою жизнь, а значит свою судьбу. Оба этих действия связаны с работой с разумом, над собственным разумом. Первое, что вы должны делать, вы должны начать слушать лекции тех людей, которые умеют вставать рано утром. Я вам в качестве примера могу привести лекции вот Олега Геннадьевича Турсунова. Вы можете слушать его, просто его лекции, и это будет достаточно для того, чтобы ваш разум влилось то количество силы, которое позволит вам вставать рано. Но это еще не все. Человек не может, просто слушая, не каждый может, просто слушая лекции, накопить силу в разуме достаточную для того, чтобы что-то менять в своей жизни. Второй краеугольный камень работы над собой – это правильное общение. Понимаете, вот эти два кита, то есть это две ноги, на которых стоит, тот человек, который хочет менять свою судьбу. То есть первое, что нужно делать, нужно слушать голос того человека, который уже достиг того, что вы хотите достичь сами. Второе, вы должны общаться с теми людьми, которые тоже хотят достичь того, к чему вы стремитесь. Если вы будете выполнять эти две вещи, успех гарантирован. Вопрос только времени, когда вы начнете, когда у вас это получится. Ну, естественно, вам нужно прилагать и какие-то усилия самостоятельно. Но вот посмотрите, если вы оглянетесь назад, вы в целом увидите, что ваша методика вставания утром действует, она у всех людей действует примерно сходным образом. У вас сначала вы соприкоснулись с этим знанием, вы услышали это, и у вас возникло состояние, которое называется энтузиазм. Оно по-разному проявляется у разных людей. У одних проявилось так, в этом что-то есть. Другие более бурно реагируют. Но так или иначе, это состояние у вас было. И вы начали вставать какое-то время, рано утром вы вставали, и в целом было неплохо. Однако же, через какое-то время вы почувствовали, что вам с каждым днем все труднее, 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 труднее. И потом, в конце концов, вы просто перестали, потому что просто нет сил на это. Вы не можете себя поднять с постели. Хотя неделю назад могли. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у вас вот все это время у вас не было достаточно работы над собственным разумом. То есть вы недостаточно слушали голос человека, который может это делать, и у вас не было общения. Понимаете? Пожалуйста, отрегулируйте эти две вещи в своей жизни. Постарайтесь так или иначе какое-то время в активном времени суток уделять тому, чтобы слушать лекции людей, которые умеют вовремя вставать, ведут регулируемый образ жизни, работают над своим характером. И второе, постарайтесь, пожалуйста, в своем городе найти тех людей, которые тоже пытаются работать над собой. И хотя бы раз в неделю просто общайтесь с ними. Также по скайпу, если не можете лично, пожалуйста, можете общаться как-то по-другому. Но самый лучший вариант, если вы просто где-то будете приходить к ним, собираться и беседовать на эту тему. Много времени на это тратить не надо, однако же вы будете получать тот вот заряд силы, который которого вам хватит на следующей неделе для того, чтобы вовремя вставать и вовремя ложиться. Через какое-то время ваш разум окрепнет настолько, что вы сможете уже очень четко соблюдать этот режим дня. Это методика изменения своей судьбы. Понимаете? Это квинтэссенция работы над собой.
Прекрасно,
ну,
спасибо.
Вот я, в общем-то, ответил на этот вопрос.
Спасибо вам за ответ. Вот мы говорили о том, что кроме режима дня нужно соблюдать еще и режим питания. И в связи с этим к нам пришел вопрос. Марина спрашивает. Моему ребенку 5 лет. Хочу убрать из ее рациона мясо. Но бабушка говорит, что детям нужно мясо, и переубедить просто нереально ее. Как можно повлиять на маму, чтобы она приняла это? Спасибо. Я думаю, этот вопрос актуален для многих и будет всем полезно послушать.
Да, конечно. Спасибо вам большое за вопрос. Он действительно очень актуален. Вы знаете, на самом деле, если вот глубоко копнуть, то ваша мама боится не за мясо. Больше всего ваша мама боится того, что вы и ваш ребенок живете немножко по-другому, чем она. А именно поэтому, как только люди начинают жить какими-то другими интересами, то есть становятся немножко нестандартными, отличаются от окружающих людей, в сердцах родственников немедленно возникает очень сильный страх. Это возникает спонтанно, понимаете, не зависит от ее желаний. Это так или иначе, потому что раньше вы были как все. Вы жили как все, вы кушали мясо, вы все там занимались там, теми же делами, которыми занимаются все. Сейчас вы вдруг хотите стать другими. И именно вот это ее больше всего и пугает. Поэтому на самом деле, что нужно сделать? Нужно сделать две вещи. Во-первых, вам нужно в интернете найти достаточно научно доказанных свидетельств того, что вегетарианский образ жизни никоим образом не влияет на здоровье как взрослого человека, так и ребенка. Вам нужно просто поискать эту информацию, она в сети достаточно сильно распространена, ее нужно просто распечатать и держать под рукой. Держать под рукой, чтобы у вас были всегда веские аргументы, потому что ваши аргументы обычно никто всерьез не воспринимает. Вот, теперь второе, что нужно делать. Вторая задача, она более глубокая, но и более трудновыполнимая. Однако именно она является тем самым краеугольным камнем, который решает всю проблему. Вам нужно, независимо от того, как к вам относится ваша мама, проявлять к вашей маме максимум заботы, максимум такта, максимум внимания. И не только вам, а именно вам вот с ребенком с вашим, понимаете? То есть вы должны заботиться о ней, вы должны приносить ей цветы, дарить ей, там, готовить и приносить ей вкусные там какие-то, ну, вегетарианские сладости, вместе пить чай, если вы живете, ну, не вместе. Если вместе живете, вы должны постоянно о ней заботиться, не обращая внимания, вообще никак не реагируя, стараясь, конечно, не реагировать на то, как она относится к вам. То есть фактически здесь методика является методика любовной осады. Вы должны просто вашу маму затопить своей заботой, своей лаской, своим, ну, донести до нее тот факт, что вы хоть и живете по-другому, но при этом она для вас такой же любимый, такой же необходимый, такой же дорогой и милый вашему сердцу человек. И вы увидите, что через какое-то время она успокоится, потому что на самом деле она просто боится. Она боится остаться одна среди людей, которых она не понимает, понимаете, и среди людей, которые, как ей кажется, не понимают ее. В этом причина ее такого поведения, поверьте, пожалуйста. Все остальное это просто внешние аргументы. Если вы сможете ей вот это вот обеспечить, вот ей такое вот пространство любви, окружить ее заботой, лаской, вниманием, и при этом параллельно всегда на все ее вопросы иметь научно доказанные какие-то выдержки там из серьезных источников, вот, то, в принципе, через какое-то время ваша мама поймет, что ей ничто не угрожает, что хотя ее дочь и внук живут по каким-то другим критериям, каким-то другим канонам, от этого мама не стала вам чужим человеком. Все, она успокоится. Вы поверьте, я просто сам проходил через это, через такое вот в свое время. И у меня тоже двое детей, и оба, и они оба вегетарианцы. Вот, понимаете, я тоже проходил через эти вещи. На самом деле проблема именно в этом, что родственники, они просто боятся, боятся вас потерять.
Спасибо, спасибо вам за ответ. А я хочу уточнить, что сегодня мы разговариваем о тонком теле человека и принимаем ваши вопросы, связанные именно с этой темой. Все, что касается вашего физического здоровья, я хочу уточнить, потому как несколько вопросов именно поэтому пришло. Хочу уточнить, что вы можете проконсультироваться у нас, зайдя на сайт tarsunov.ru, после чего слева выбрать раздел «Интернет-консультации». И вы увидите, что вам предлагают пройти первичную консультацию врача по здоровью по Skype и телефону. Она совершается бесплатно, и там же вы увидите, как нужно записаться. Мы же говорим о тонком теле человека, и я продолжаю зачитывать вопрос. Он пришел к нам от Евы. Пишет она: «Добрый вечер, радио Вечного Блаженства». Вот как интересно нас назвали. Спрашивает Ева.
Я совершенно согласен с этим названием.
Спасибо, очень приятное определение. Ева спрашивает: «Как бхакти-йога влияет на тонкое тело, ума и разума?» Давайте определим, что такое бхакти-йога, чтобы всем стало понятно, и какое ее влияние на тонкое тело.
Да, это удивительный вопрос. Спасибо большое, Ева. Сразу видно, что вы подкованный человек. Ну, давайте, да, для того, чтобы всем радиослушателям было понятно, что такое бхакти-йога. Бхакти-йога, если... Да, если по-простому объяснить, это способ сознательного культивирования в себе любви, способности любить. Понимаете, любить окружающий мир, любить Бога, любить людей. Причем совершенно не разбирая, достойны они или недостойны. Понимаете, нет недостойных. Нет, есть просто наша неспособность кого-то любить. То есть, когда мы кого-то не способны любить, этот человек нам кажется недостойным. Понимаете? Но человек, который развил себе безусловную любовь ко всем, такой человек любит всех независимо от того, достойны они там или недостойны, потому что он знает, что любовь – это самый высший закон. Вот. Ну, это вкратце.
А еще то, разрешите уточняющий вопрос. Вот да, я понимаю, что вы определили сейчас слово «бхакти», а может возникнуть вопрос, а при чем тут йога? Ведь многие считают, что йога – это какие-то физические упражнения, когда там ноги за уши и все остальное. Почему йога это называется?
Верно. Спасибо большое, Олеся. Вы абсолютно правы. Я упустил из вида этот нюанс, и я действительно должен поправить положение. Итак, согласно санскриту, йога означает связь. Связь. Бхакти означает преданность. Таким образом, йога это означает, бхакти-йога переводится как преданное служение или связь, основанная на преданности. Вопрос в том, кому. И люди, занимающиеся бхакти-йогой, они культивируют в себе преданность Богу, преданность к другим живым существам. И бескорыстное, преданное и любовное служение Богу и всем остальным живым существам является лейтмотивом жизни таких людей. То, насколько человек продвинулся на этом пути, и как раз является тем, насколько он смог продвинуться по пути бхакти-йоги. Он сказал тавтологию, простите, пожалуйста. Но так или иначе, смысл деятельности людей, которые занимаются бхакти-йогой, сводится к тому, чтобы научиться любить. Или другими словами, бескорыстно, преданно служить. Ну, так, еще раз, может быть, я что-то немножко сбивчиво объяснил, но вот как мог, просто сказал.
Я думаю, все довольно-таки понятно. Итак, у нас вопрос, как бхакти-йога влияет на тонкое тело ума и разума. Мы ответили на него?
Нет, конечно, нет. Я пока объясню, пока что такое бхакти-йога. Но я думаю, что мой ответ вас немножко озадачит. Если человек серьезно культивирует себе бхакти-йогу, то в конечном счете он лишается ума и разума.
Ого! Так, вот с этого места поподробнее, пожалуйста. Как же так?
Имеется в виду материальный ум и материальный разум. Потому что человек, который достиг высот и в культивировании в себе любви или высот в бхакти-йоге, он он уже теряет свои все материальные оболочки, и он приобретает свою духовную оболочку. Он уже входит в свою истинную природу, возвращаясь. Он покидает этот материальный мир, в котором все мы являемся просто гостями. И он попадает, возвращается назад в духовный мир, где все соответствует нашей природе. Мы все, как души, имеем духовную природу. Однако же, когда-то возжелав почувствовать, что такое быть Богом, вот, мы попали вот в этот мир, в материальный мир, где получили тонкое тело ума, материального ума, тонкое тело разума, материального разума. И вот вы, благодаря этим наличию вот этих тонких и грубых тел, и грубого тела, которое у нас есть, мы можем действовать здесь, в материальном мире. Однако же, когда человек культивирует в себе духовность, а духовность и безусловная любовь – это одно и то же, вот, человек приходит к такому моменту, когда ему больше уже становятся не нужны ни материальный разум, ни материальный ум. К этому времени эти структуры, они полностью одухотворяются, и фактически человек, он просто оставляет их здесь как ненужные. Как ненужную одежду. Так же, как в свое время мы составляем ненужное грубое тело, чтобы получить новое. Также тонкие все эти тела, они тоже просто, ну как, возвращаются к источнику к своему. Они превращаются просто в энергию. А живое существо, душа, оно уходит из этого материального мира, чтобы вернуться назад домой в духовный мир. Вот. Ну, что же происходит с этими тонкими телами по мере того, как человек продвигается по пути духовного прогресса? Эти тела, они сначала очень сильно очищаются. То есть наш ум и разум, они пропитаны одной субстанцией, которая называется ложное эго. Мы с вами его еще не рассматривали. Я думаю, что в одной из ближайших лекций обязательно рассмотрим. Вот. И это ложное эго, пропитывая полностью ум и разум, заставляет нас действовать здесь эгоистично, то есть действовать для себя. По мере того, как человек культивирует в себе бескорыстное, преданное, любовное служение всем, он, этот элемент ложного эго потихонечку вытесняется истинным эго из наших тонких тел. И когда у человека ни в уме, ни в разуме не остается ни капли ложного эго, он становится абсолютно святым. Абсолютно чистым, абсолютно бескорыстной личностью. Такой человек уже не имеет никакой кармы, он не имеет никаких эгоистичных желаний. Смысл его жизни заключается только в служении. И в этом единственная его награда. Это действие является и тем, что, как сказать, это его и начало, и конец. То есть он испытывает огромное счастье от того, что он делает что-то для других. Вот. И человек такой, когда заканчивается орбита его жизни, ему приходит время ему оставлять это грубое тело. Вместе с этим грубым телом он также оставляет все свои тонкие тела. И он, еще раз повторюсь, он уходит из этого материального мира в тот мир, где все остальные души живут точно так же, бескорыстно, преданно, любовно служа Богу и всем остальным живым существам.
Очень прекрасно звучит. Спасибо вам снова за ваш такой замечательный ответ. Ну, а я перехожу к следующему.
Такой извините. Говорите, пожалуйста, да, извините. Я влезаю просто.
Да нет, все нормально. Мы продолжаем нашу беседу. Она у нас непринужденная. Просто общаемся, зачитываем ваши вопросы. На часах у нас 19:00, но мы продолжаем наш эфир, чтобы успеть ответить на все, что вы нам прислали. Вера пишет нам: «Спасибо за ваши эфиры, даже просто слушая вас, чувствуется какое-то внутреннее облегчение». Вот, спасибо вам, Алексей, за возможность с вами побеседовать, за возможность нашим радиослушателям послушать ваши ответы. А я хочу уточнить, Вера, вот вы нам прислали два вопроса, если вы сейчас нас слушаете. То первый вопрос, как я уже сказала, он относится к нашим интернет-консультациям, которые вы сможете получить на сайте tarsunov.ru. Это консультации по здоровью. А второй вопрос я зачитываю. Вера спрашивает: «Иногда во время захода чувствуется тревога и страх». Во время захода солнца, насколько я понимаю. Что это такое?
Хороший вопрос, Вера. Большое вам спасибо за него. Дело в том, что в момент захода солнца обычно проходит такой период времени, который называется на санскрите сандхи. Вот, в разное время, конечно, солнце заходит в разное время, то есть, ну, зимой солнце заходит достаточно рано, летом оно заходит достаточно поздно, однако в промежутке между 6 и 7 часами вечера проходит такая такой период времени, который называется Сандхи, это 1/4 часть суток, и в это время оно является на самом деле не очень благоприятным. Дело в том, что наша Вселенная, она пронизана огромным количеством различных каналов энергетических, и эти каналы, они ведут в разные участки Вселенной, и на закате Солнца активизируются те силы и те энергии, которые связаны не с самыми чистыми живыми существами. Обычно в это время, когда как раз вот процесс захода Солнца, Солнце клонится к закату, вот, это время считается очень неблагоприятным. Поэтому самое лучшее, что можно делать в это время нужно молиться Богу. Нужно читать какую-то молитву, или можно читать жития святых, какие-то священные писания, или можно желать всем счастья, если вы не определились с вашей духовной традицией. Тот факт, что вы сами чувствуете вот это вот настроение, которое меняется, когда заходит солнце, говорит о том, что у вас очень тонкая чувствительная натура, и поэтому, ну, не знаю, как скажу, может, какой-то каламбур получится, вам сам Бог велел читать молитвы в это время. Если вы будете серьезно практиковать чтение молитв или каких-то мантр или настроев в это время, вы увидите, что вот этот период будет вам проходить все легче, 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 и через какое-то время вы перестанете чувствовать гнетущее такое неприятное ощущение. Вот. В целом же, например, насколько опасен этот период времени, в Ведах сказано так, что если, вот, например, на закате солнца зачинать ребенка, то обязательно родится личность с демоническими наклонностями. То есть, ну не то, что прям 100%, но вероятность очень высока. Это крайне неблагоприятно. Также в это время очень неблагоприятно принимать пищу. Поэтому, пожалуйста, отрегулируйте ваш ужин таким образом, чтобы он был либо раньше этого времени, либо позже немножко. Лучше раньше. Потому что если в это время, вот именно в это время человек кушает, когда вот вы, допустим, чувствуете тревогу и начинаете кушать, это неблагоприятно. В это время лучше не кушать вообще. Угу. Вот. Ну, надеюсь, я ответил на вопрос.
Спасибо вам снова за ответ. Я хочу заметить, что у нас где-то около 3 вопросов еще осталось неотвеченными. Хочу спросить, есть ли у вас время еще ответить на эти вопросы?
Да, конечно, у меня есть время. Давайте мы ответим сегодня, весь эфир сегодняшний посвятим ответам на вопросы, а следующий эфир тогда сразу начнем с теории, потому что нам нужно все-таки как-то продвигаться вперед.
Да, конечно. Ну, я думаю, мы в любом случае продвигаемся вперед, потому что те ответы, которые получены сегодня, они для многих людей актуальны и полезны. Спасибо вам еще раз, Алексей, что вы сегодня с нами.
Пожалуйста, спасибо большое вам.
Итак, следующий вопрос от Марины. Она пишет: «Есть человек, который вызывает у меня неприязнь. Из лекции Олега Геннадьевича Тарсунова я поняла, что неприязнь можно победить, если делать для человека какие-то хорошие вещи. Но тогда мне кажется, что этот человек сядет на шею и будет чувствовать свое превосходство. Как поступить?»
Спасибо большое. Очень хороший вопрос. Вот смотрите, если здесь, так как здесь вопрос задан достаточно общий, то есть непонятна степень родства этого человека с вами, в целом же, когда у нас, но тем не менее, я постараюсь ответить так, чтобы вы извлекли тоже максимум практической пользы от этого. Смотрите, когда мы встречаем в нашей жизни человека, который нам неприятен чем-то, хотя в принципе он нам ничего не делал, просто сразу неприятен, это говорит о том, что мы с ним пересекаемся по недостаткам очень сильно. Это говорит о том, что у нас и у него очень сильно в сердце совпадают пороки. Каким образом, что нужно делать в этом случае, чтобы с этим человеком установились какие-то, ну, такие добрые отношения? На самом деле все достаточно просто. В этом случае достаточно просто желать счастья этому человеку. Понимаете, потому что в Ведах сказано, что если недостатки другого человека вызывают нас что-либо, кроме сострадания, это означает, что точно такой же недостаток сидит и в нашем сердце, просто мы его с вами не чувствуем, не видим его. Наш эгоизм мешает нам это сделать. Поэтому, если вы видите, что человек, с которым вам приходится так или иначе встречаться, вызывает у вас какую-то неприязнь, вы знаете, это говорит о том, что то же самое, вот что вам в нем больше всего не нравится, то у вас тоже присутствует. Это первый вариант. Однако же, например, бывают семейные отношения, где люди постоянно живут вместе, и бывает так, что сначала вроде бы все хорошо, все прекрасно, как говорят, любовь-морковь, да? Однако же потом вдруг возникает прозрение, что при всем огромном количестве достоинств почему-то начинает, в конце концов, в глаза начинают лезть недостатки. Почему такое происходит? Вот здесь уже работает немножко другой механизм. Так как в семье мы отрабатываем самую тяжелую нашу карму, то здесь уже работают немножко другие силы, они, их преодолеть их гораздо более, более тяжелая задача, чем вот в первом случае. Для этого, для того, чтобы преодолеть неприязнь к человеку, с которым уже сложились достаточно близкие отношения, то есть в семье, допустим, с мужем, к мужу неприязнь там, или еще кому-то, к родственнику какому-то, здесь уже недостаточно просто счастья желать. Это нужно делать обязательно, чтобы иметь силу для того, чтобы действовать дальше. А что нужно делать дальше? Здесь уже нужно просить прощения у этого человека. Однако же, просить прощения у людей нужно по-разному. Если вы видите, что человек, с которым у вас не складываются отношения, является благостным, то есть он в целом склонен жить для других. Понимаете, то есть он такой человек, который не гребет под себя, вот, не экскаватор, понимаете, а он жизнь свою кладет на то, чтобы служить другим людям. У таких людей нужно просить прощения вслух, понимаете, прям не надо стесняться, потому что такие люди вашим прощением не воспользуются потом. Теперь дальше. Если же этот человек живет под влиянием силы страсти, то есть он в целом он не склонен там как-то наседать на других людей, но при случае он всегда воспользуется ситуацией. Судя по вашему письму, скорее всего, вероятнее на второй вариант. В этом случае каким образом нужно просить прощения? Просить прощения, не надо вслух просить прощения. Нужно просить прощения у этого человека про себя. Вот. Однако же к нему нужно как относиться, и нужно постоянно выказывать ему свое уважение, даже если вам этого не хочется. Понимаете? Это нужно делать поначалу из чувства долга. К нему нужно относиться очень уважительно. Нужно учитывать его мнение, его интересы. Однако же это не значит, что вы полностью разделяете его. Понимаете? Уважение и разделение мнения, то есть совпадение с вашим собственным, это не одно и то же. Вы должны тоже понимать, что каждый человек имеет право на свою собственную жизненную позицию, и вы должны ее тоже уважать. Пускай она вам даже и не нравится. Есть еще люди, которые находятся под влиянием силы невежества. Такие люди очень склонны к интоксикациям, к курению, к алкоголю. Они склонны ругаться матом, там, работать на каких-то такой вот очень грязной, страшной работе, которая связана с насилием. Вот. Таких людей по возможности общения с такими людьми нужно просто избегать. Однако же, если это невозможно никак сделать, то единственный способ с такими... взаимодействие, нахождение общего языка с такими людьми, это просто молиться за них Богу. Чем больше сможете молиться за такого человека, тем лучше. Теперь, что касается вашей ситуации. Вы хотите улучшить отношения. Улучшение отношений всегда начинается и заканчивается работой над собой. Понимаете, очень часто мы совершаем ошибку, пытаясь улучшить другого человека, примеряя на нем нашу мерку. Однако это является ошибкой, понимаете? Правильное поведение заключается в том, что мы начинаем работать над собой, и первое, что мы должны принять тот факт, что он тоже человек. Понимаете? А значит, раз мы не отказываем себе в том, что мы можем иметь свое мнение, значит, не отказывать ему. То есть первое, что мы должны сделать, мы должны принять его, постараться принять таким, какой он есть, независимо от того, нравится нам это или не нравится. После того, как у вас появится способность внутри вот это принять человека, уже только потом можно строить с ним какие-то отношения. Потому что если вы не приняли его, вы не сможете с ним построить отношения. У вас все время будет внутри сидеть этот внутренний протест. Но почему он вот так вот делает? Но почему он вот так вот говорит? И до тех пор, пока у вас будет внутри вот этот протест сидеть, отношения невозможны. Потому что ваше сердце будет закрыто по отношению к нему. Но когда вы примете этого человека, вы поймете, что он так делает не от того, вы увидите сами реально, что он, допустим, ведет себя грубо, предположим, не от того, что он очень счастлив, поверьте. Счастливые люди не ведут себя недостойно. Недостойно ведут себя только те люди, которые не понимают, как быть счастливыми в этом мире. Но вот для того, чтобы достичь такого понимания, нужно работать не над человеком, а нужно работать над собой. Понимаете? Нужно иметь внутри себя силу для того, чтобы понять это. Понимание – это тоже сила, ее нужно в себе культивировать. И культивировать в себе такую силу можно только одним способом. Для этого нужно работать над своим разумом. То есть должна быть работа через звук. То есть вы должны либо желать счастья этому человеку, либо молиться Богу за этого человека, что еще лучше, либо воспевать какие-то мантры, обращенные к Богу, то и посвящать весь результат вашего воспевания тоже этому человеку, чтобы это сделало его счастливее. В этом случае силу получите и вы, и тот человек, с которым, отношения с которым у вас не складывается. Это является правильным путем. И если у вас отношения именно в семье таким образом не складываются, с каким-то из родственников, запомните, пожалуйста, этот результат не придет сразу. Обычно нужно достаточно длительное время этим заниматься, от полугода до нескольких лет. Все зависит от тяжести судьбы, от тяжести именно вашей кармы. Потому что еще, извините, опять две минуты, потому что важная тема очень, я займу времени.
Конечно.
Часто так бывает, что один и тот же человек, например, предположим, к вам относится плохо, а к другим нормально. Вот это вот очень часто встречается, это очень больно ранит. Возникает сильное ощущение несправедливости. Но почему ко мне-то плохо относятся, к другим-то хорошо? А почему это происходит? Давайте разберем анатомию. А на самом деле, знаете, почему так происходит? Потому что сила идет. Вот почему человек к одному относится хорошо, а к другому плохо? Потому что из сердца того человека, к которому он относится плохо, на него действует сила. Вот, предположим, ко мне кто-то относится плохо. О чем это говорит? Это говорит о том, что из моего сердца идет сила негативная, которая влияет на тонкое тело ума другого человека. И этот другой человек смотрит на меня, и у него уже просто вот он смотрит на меня, и у него сразу портится настроение. Понять это невозможно, потому что мы эту силу, которая из нашего сердца идет, негативная сила, мы эту силу не чувствуем, понимаете? Вот проблема именно в этом. А зато ее очень здорово чувствуют окружающие люди. И получается так, что вроде бы я ничего ему не делаю, этому человеку, а он ко мне уже заранее плохо настроен. Кто виноват, получается? Почему так происходит? Потому что мне по карме в это время положено страдать. И из моего сердца вышла вот эта тяжелая карма, которая действует на окружающих людей. И она просто диктует им свои условия. Она заставляет их по отношению ко мне вести себя грубо, вести себя недостойно, совершать какие-то подлости по отношению ко мне. Понимаете? И тот человек, который не понимает этого закона, вот этого закона кармы, который мы с вами в одной из последующих лекций начнем уже разбирать, такой человек, он просто по определению не способен, он не способен справиться с этой ситуацией, потому что я ничего плохого этому человеку не делаю, я забочусь о нем, я люблю его там, как умею, я стараюсь все с ним сделать. Почему он на меня волком все время смотрит, я понять этого не могу, возникает сильное ощущение несправедливости. Поэтому, пожалуйста, разберитесь в своей ситуации, постарайтесь взглянуть на нее с той позиции, которую я сейчас вам рассказал. И если вы увидите, что все эти признаки есть, знайте, сейчас просто пришло время вам пострадать. И если вы хотите, чтобы это время закончилось быстрее, вы должны начать работать над собой, начать преодолевать себе вот это вот, сжигать, другими словами, эту карму, которая негативную, которая вышла сейчас из вашего сердца и которая фактически является такими, как иголками, которых вы, сами того не желая, колите других людей. Хотите вы этого или не хотите? Единственный способ работать с такой кармой – это воспевать святые имена Бога или молиться. Молитва, которая содержит святые имена Бога, в любой традиции, которая ближе вашему сердцу, она позволяет работать с этим. Просто эта карма, она будет сжигаться даже не входя в вашу судьбу. И через какое-то время вы увидите, что отношения с этим человеком, они начнут восстанавливаться сами по себе. При этом над человеком, над этим, как видите, работать совершенно не нужно. Работать всегда нужно над собой. Я вам приведу пример еще. Потому что так как большая часть людей, которые живут в нашей стране, они исповедуют православие, Господь Иисус в Библии как говорит, что без воли Бога даже травинка не шелохнется. Понимаете? Без воли Бога даже травинка не шелохнется, волос с головы не упадет. Так вот смотрите, если даже кто-то по отношению к нам ведет себя как-то недостойно, по воле Бога это произошло или нет? Да. Это произошло по воле Бога. Теперь следующее. Смотрите, Господь может быть несправедлив? Не может по определению. Иначе что это за Бог, который несправедлив? А значит, если Господь попустил человеку по отношению ко мне действовать себя, вести себя как-то не очень хорошо, это означает, что это и при этом это справедливо. О чем это говорит? Это говорит о том, что я сейчас достоин именно вот этого. Я, мне пришло время мне просто отрабатывать мой грех, который я когда-то совершил. Я уже 10 раз забыл о нем, но ведь во Вселенной же срока давности грехам-то нет. Понимаете? Пожалуйста, поразмыслите над этим. И я думаю, что вы увидите ситуацию немножко, ну, скажем так, совсем в другом ракурсе. Это понимание, это видение даст вам возможность и силы работать над этой ситуацией. Понимаете, у вас появится четко понимаемая цель, зачем это надо.
Спасибо.
Я надеюсь, что я сумел каким-то образом вот осветить эту ситуацию так, чтобы вам было легче в ней ориентироваться.
Спасибо за такой детальный ответ. Ваш. А тему, которую вы затронули, хочет продолжить Евгений. И Евгений хочет лично задать свой вопрос вам в эфире. Итак, я добавляю его в конференцию. Вот прямо сейчас идет дозвон. Вот, кажется, получилось. Кажется, что-то сработало.
Доброго дня.
Здравствуйте, Евгений. Вы уже в эфире. Задавайте, пожалуйста, свой вопрос.
Меня слышно хорошо?
Здравствуйте, Евгений.
Да, вас слышно.
Да, Евгений, вас очень хорошо слышно.
Я немножко волнуюсь. Алексей, доброго дня вам. И ваш...
Добрый день.
Вместе с вами девушка, я не знаю имя.
Олеся ее зовут.
Олеся.
Очень приятно.
Которую тему сейчас вы озвучивали в прямом эфире по поводу семейных отношений и вообще проблем отношений между людьми, когда кажется несправедливо человек друг к другу относится, тоже очень мне близко. И у меня двое детей, семья, у меня с супругой как раз такие же отношения. Я прекрасно понимаю, что я не ангел, и какие-то были события в моей жизни, даже некоторые события я знаю, за что я как бы отрабатываю, и из-за этого как бы к этому отношусь с пониманием. Единственное, что вот есть такие противоречия, ну, как бы у меня немножко недоразумение, ну, как бы ставится как-то такой тупиковую ситуацию, когда я слушаю лекции Олега Турсунова, Олега Геннадьевича, там было сказано, что семью, естественно, бросать, разрушать, это ни в коем случае, тут и даже разговора нету. Вот, но есть... Что и нельзя такое поведение поощрять, когда человек, то есть твой близкий человек при всех родственниках ведет себя абсолютно, можно сказать, практически неадекватно, когда совершаются какие-то поступки такие, которые, ну, просто у других, даже у моих родственников, волосы дыбом встают, а причем еще и из человеческих уст, из, ну, конкретно из супруги, да, идут матершинные слова и так далее, вот, а это приходит при детях. Я вот не знаю, как в этой ситуации быть, это же все равно неправильно. Дети тоже родились в такой обстановке, понятно, что это все как бы предопределено Богом, но надо же как-то работать. Я каждый день читаю молитвы утром, великую мантру, и христианские тоже молитвы. Вот, то есть я два направления придерживаюсь, которые мне больше по душе.
Нормально.
Ведические и христианское. Вот. Ну, тут вот что вы скажете, как быть? Олег Геннадьевич говорил, что в некоторых случаях можно жене просто сказать: слушай, дорогая, собирай вещи, иди к маме. Были такие лекции, я там не помню. Вот, но...
Это факт.
Вот, то есть такое неадекватное поведение, оно не должно быть поощрено мной. Тем более, что я уже в течение полугода больше полностью практически работаю дома, это готовлю. И только не стираю, единственное. Стирает машинка, она автоматическая. Я вот так вот.
Давайте обсудим вашу ситуацию.
Да. Ага, хорошо, слушаю.
Я понял.
У меня еще второй вопросик по поводу бескорыстного служения Богу и бескорыстного служения людям. То есть я вот как
Евгений, извините, что я вас перебью. Извините, пожалуйста. Давайте мы сначала вот эту ситуацию разберем, потому что второй вопрос, он немножко уведет нас сейчас из канвы.
Конечно.
Хорошо?
Ну,
вы запомните ваш второй вопрос, вот, и потом беседуем. А, ну тем более, очень хорошо. Итак, то, что вы говорите, это правда, что Я не сказал об этом, когда отвечал на предыдущий вопрос, но это в тот момент это было не так важно, потому что человек находился только еще на этапе осознавания, что ему делать дальше. Если вы уже немножко на этом этапе, в этой, скажем так, продвинулись, то что могу сказать вам? Согласно ведическому знанию, если в семье кто-то занимается серьезной работой над собой, второй же, допустим, член семьи этим не занимается, то как проявляется разумность того человека, который работает над собой? Она проявляется двумя способами. Первое. У него постепенно желание взять от своего супруга меняется на желание отдать ему. Это первое. А второе. У него появляется сила, достаточная для того, чтобы воспитывать своего супруга. Понимаете? Мне очень тяжело сейчас воспринимать вашу семейную жизнь только потому, что сказали вы, потому что будь сейчас рядом ваша супруга, у нее тоже есть свой взгляд на мир, понимаете, и она тоже, возможно, какие-то претензии вам высказала бы. Более того, наверняка она и высказывает вам. Вот. Но так или иначе, вот если судить о ситуации, то, как сказали они и вы, то параллельно, если человек в семье, допустим, живут муж и жена, и кто-то из них, предположим, ваша жена, она ведет себя как-то неправильно, да? То что нужно ей сказать? Как правильно поступить? Ей нужно объяснить, что когда женщина ведет себя, ну, скажем так, не совсем адекватно в жизни, в первую очередь она выказывает, она, ну, позорит она саму себя. Понимаете? То есть она не вас позорит, а она ведет, она в этот момент человек показывает свое, ну, свое нутро, свою грязь в психике, понимаете? Поэтому как нужно вести себя по отношению к таким поступкам? Потому что это в вашей жизни тоже наверняка происходило или были. Если нет, так никто от этого не застрахован. Поэтому что нужно делать? Во-первых, нужно настроиться по отношению к этому человеку с состраданием. Не надо вещать. Понимаете? Вот вещать не надо. Среди нас вещунов нет ни одного. Мы все рано или поздно в такие ситуации попадаем. Поэтому настроиться нужно по отношению к этому человеку с состраданием, понимая, что он в данный момент просто не способен справиться с той кармой, которая давит на нее. А карма эта идет из вашего сердца, между прочим. Понимаете? Почему она именно в ваш адрес? Вот я вам сейчас и рассказываю, как помочь. Uh-huh. Понимаете, для того, чтобы рассказать, как помочь, сначала нужно понять, что происходит. Uh-huh. Вот, то есть диагноз поставить. Из вашего сердца реально сейчас идет негативная карма, которая давит ей на ее мозги, понимаете, на ее ум. Помимо того, что, помимо всего прочего, у нее есть еще своя еще тоже судьба, и она тоже непроста. Поэтому что нужно сделать именно в вашей ситуации? Ей нужно сказать ей очень просто, что давай с тобой договоримся, что на самом деле минимум, что мы должны испытывать друг другу, это уважение. Достаточно, не надо, допустим, там, я не говорю сейчас каких-то любви там или еще что-то, давай научимся просто уважать друг друга. Ты человек, я тоже человек, я уважаю тебя как личность. Поэтому давай будем стараться культивировать уважение друг к другу. Понимаете? Теперь дальше. Если человек ведет
дело в том, что я пробовал, это я из лекции Персунова слушал, как раз я пробовал об этом разговаривать, никакому уважению.
Реакция какая?
Ну, практически, чтоб ты сдох.
Понятно. Вот, тогда нужно сказать ей таким образом, что, ты знаешь, в таком случае нам какое-то время нужно пожить раздельно. Я не собираюсь бросать тебя, там не надо разводов никаких. Просто нужно дать человеку понять, что если ты не... Я могу предложить тебе построить хорошие отношения. Я предлагаю тебе, давай строить отношения правильно. Но если ты не хочешь строить со мной, если ты не хочешь строить, то есть не воспринимаешь меня как личность, тогда я не вижу никакой возможности, не вижу в продолжении именно вот таких вот отношений. Поэтому, может быть, есть смысл нам с тобой немножко пожить порознь, просто как-то остыть. Понимаете, бывает так, что действительно настолько судьба сильно сдавливает, что, возможно, людям надо пожить немножко порознь. Немножко. Съезди к маме, поживи. Поживи немножко там. Кстати, мама
ее... Это нормально, да, получается?
Да, это так. Нормально, но вопрос... не. Смотрите, здесь очень важно понять, в какую среду вы ее окунаете в этом случае. Ее мама как к вам относится?
нормально. То есть не одобряя и не...
Нет, так, подождите. Вы знаете, вы прежде чем тогда отсылать ее к ее маме, съездите к ее маме и побеседуйте с ней. Знаете почему? Потому что если она не разделит ваших устремлений, то ваша супруга попадет в обстановку, когда ее мама просто выдернет ее из вашей семьи, понимаете? То есть здесь нужно понять, кому лучше уйти. Если ваши родители в целом сострадают вам обоим, то есть они и вашу жену тоже, и к вашей жене хорошо относятся, и к вам хорошо относятся, то есть смысл уйти вам. Потому что вы попадете в среду, где вам не будут постоянно говорить, что вы хороший, а ваша жена плохая. Понимаете? Потому что если вы попадете в среду, где вам будут всегда говорить, что вы хороший, а ваша жена плохая, ваша семья рассыпется, как карточный домик.
Согласен.
Если дальше ваша супруга поедет к своей маме, и ее мама будет потом говорить ей, что она бедная, несчастная, а вы просто черт с рогами, понимаете? То тогда ваша семья тоже рассыпется, как карточный домик. Поэтому очень важно понять, куда уходить, понимаете? Это очень важно. Всегда нужно понимать, что вы можете уйти только туда, где у вас люди, которые сострадают вам обоим. Они видят, что у вас реальные проблемы в семье, да. Но они видят, что и вы хороший человек, и ваша жена тоже хороший человек. Просто она сейчас немножко запуталась в жизни. Понимаете? То есть очень... Вы, я вижу, вы бизнесмен. Я вот вижу ваш ник сейчас в скайпе. Вы занимаетесь бизнесом. Значит, наверняка у вас есть достаточное количество друзей. Посмотрите, вот тот вариант, который был бы самый, ну, наиболее подходящий, где бы либо вы, либо ваша супруга находились в обществе людей, которые ценят вас обоих. Обоих. Это очень важно.
Понятно. То есть не обязательно к родителям.
Да, не обязательно. Большое. Если вы хотите, если хотите, вот было бы здорово, вообще оптимальный вариант, если бы вы съездили, поговорили с ее мамой. И в таком ключе поговорить,
Понял.
Только я вам
есть
ключ
возможность просто... такая, да. Есть возможность такая, потому что она, в принципе, меня как бы слушает, то есть мы с ней беседовали.
Прекрасно.
Но она последний раз руки просто развела и говорит, ничего сделать не могу.
Вот, правильно, а вот вы приедете к ней и Да-да-да. Ну договаривайте, пожалуйста, договаривайте.
Ну, я понял. Но с такой темой, в принципе, я еще с предложением таким еще не подходил. Не разговаривал.
Просто объясните,
что в семье сохранилось, вот именно, да.
Да. Она просто очень боится вот этого, потому что она считает, что если дочь ее к ней приедет, она останется у ней навсегда. Понимаете, она этого боится. Постарайтесь донести до нее, что вы хотите именно сохранить семью, хотите помочь этому человеку. Теперь давайте побеседуем с вами. А вас? А вас тоже нужно побеседовать, потому что у вас реально, вы находитесь в ситуации, когда вам не хватает силы. Поймите, вам сейчас, вы находитесь в очень серьезной стрессовой ситуации, и вам нужно сейчас действовать так, чтобы у вас были эти силы вот преодолевать эту ситуацию, появились как можно быстрее. Самый быстрый вариант, самый эффективный вариант набора сил – это общение с вами у вас сейчас. Общение. Вам нужно общаться с людьми, которые очень возвышены. Поездите, выберите время, съездите в святое место. Побеседуйте там, допустим, с какими-то старцами. Понимаете? Найдите, поищите их, они есть, я вам точно говорю. Вот. Потом, если вас, допустим, побеседуете в ведической традиции, вы тоже следуете, найдите там хороших людей. Съездите, допустим, даже к доктору, съездите, просто побеседуйте с ним. Понимаете?
Я очень хочу на благость попасть в мае месяце.
Вот, правильно. Правильно. У вас дети. Дети у вас с какого возраста?
3,6, но да, у меня сейчас возможности их взять с собой вряд ли получится. Вот.
Угу. Ну ничего, страшного.
Супругой вдвоем, дай бог, получится. Вот это был бы супер
просто. Да, тоже хорошо.
С Алексеем Карпиченковым, это, наверное, знаете его, это тоже друг Олега Геннадьевича. Они вместе в Индию ездили, когда Олег Геннадьевич к нам в Уфу приезжал. Вот, они организовывали как раз здесь встречу у нас. Лекции. Я с ним беседовал, то есть он мне, в принципе, тоже как бы сказал, что терпение, еще раз терпение. Вот.
Но ваше терпение не должно приводить вас к забитости, понимаете? То есть вы должны достойно себя
вести. Да, у меня силы заканчиваются, из-за этого терпеть я как бы не могу долго.
Да, потому что ваше терпение, оно... извините, я просто договорю, ваше терпение, оно уже закончилось. Вы сейчас находитесь не в состоянии терпения, а вы находитесь в состоянии накопления гнева, понимаете? В конце концов, вы накопите такое количество гнева, что вы просто, ну, у вас все это взорвется, как бомба атомная внутри. И все, и разлетитесь. Вот и правильно. Мне сейчас
это, не терпеть. Это плохая реакция, да-да.
Конечно. Вот. Терпения у вас пока нет.
Ну, говорите, только молитва меня и спасает, чтобы как бы это выдержать, потому что иначе моих сил вообще просто уже нету, по сути, реально.
Да, вам общение нужно, понимаете, Евгений, общение. У вас общения не хватает.
В церковь с батюшкой общался, но я не вижу как бы ни вот... У Алексея, у самого, он как бы монашеский образ жизни ведет, у него опыта, он, как сказал, семейной жизни более нету, из-за этого он данной ситуации глубоко помочь не мог. Вот. По поводу вы сказали, что вот по правде вещать, я всячески стараюсь себя обрезать, когда начинается разговор, касающийся моей супруги где-то на стороне. То есть,
правильно. Да. Правильно.
Хоть изо рта прямо старается это все выпрыгнуть. Я всегда стараюсь, если даже выпрыгнул, ее наоборот обрисовать в хорошее положение, что она вот такая, такая. То есть все равно ее плюсы рассказать людям. Вот, то есть как бы видеть, что из меня все равно это льется, я в другую сторону поворачиваю все равно разговор. Вот, как бы думаю, хотя бы так, это, ну, лучше вообще не говорить об этом, я понимаю. Но с батюшкой или с кем-то общаться все равно надо, потому что если нет единомышленников, ну, мозги просто скипят,
да, не знаю. Вы сказали сейчас очень мудрую мысль. Пожалуйста, вам нужно найти общение. Найти общение с возвышенной, сильной личностью, понимаете? И просто общаясь с этой личностью, не надо долго. Просто пришли, 15 минут побеседовали, рассказали вот все, что на душе. Это называется исповедь, понимаете? Она для этого и нужна. То есть вы исповедуетесь таким образом. И в ответ он вам скажет, такой человек, буквально 2-3 слова там, ну, сынок, вот так вот делай. Или вот это правильно, а вот тут ты сам не прав. И все, и оттуда идете, опять летите на крыльях. Понимаете?
Ну, по правде, Алексей, я вот каждый день молю Бога, чтобы он мне послал такого наставника, который будет в нашем Уфе у нас находиться. То есть это было бы просто супер. Но я думаю, мои молитвы услышатся, я найду человека этого.
Я уверен, что вас от него отделяет только время. Но в целом же просто ищите даже просто общение людей, которые тоже духовной практикой занимаются. Понимаете, вам нужно просто находиться там хотя бы раз в неделю. Просто посидеть, ничего не надо делать. Просто вам нужно там находиться. Потому что находясь в этой атмосфере, вы получите эту силу в разум ваш. Понимаете? Это очень важно. В храм нужно хотя бы раз в неделю ходить. Именно там нужно молиться, понимаете? Потому что там другие люди тоже находятся, и происходит вот это вот общение.
Ну, понятно, это энергетика.
Пожалуйста, найдите себе. Да, конечно, потому что одному невозможно выгрести в такой тяжелой ситуации. Это невозможно. У нас нет сил на это. Поэтому, пожалуйста, найдите себе вот группу духовного общения, где люди беседуют о Боге, где люди изучают Священное Писание. И просто приходите там, и можете, ничего не говоря, просто присутствовать какое-то время. И потом, как почувствовали, все, можете уходить. Вам это сейчас тоже очень важно.
Да. Ну вот второе, это бескорыстное служение людям. То есть вот бизнес, он же как бы все равно подразумевает материальные благи. Но как Олег Геннадьевич, он не раз на многих лекциях говорил, что кто-то все равно должен зарабатывать для того, чтобы поддержать даже те же самые храмы, они нуждаются в поддержке. Из-за этого как вот тут есть противоречие у меня во мне, то есть как идти в направлении бизнеса, то есть там же надо быть жестким в деньгах как раз касаемо, а тут невозможно быть, не думать о прибыли. А когда ты думаешь о прибыли, но я думаю, вот момент там, где я заработал, в другом я просто могу... Были у меня направления, и я, в принципе, сейчас контактирую с этими. Дом престарелых, детский дом, то есть я как-то туда прихожу и помогаю, там, да и в храм прихожу тоже, пожертвования там делаю, насколько могу сейчас финансово. Вот. Я думаю, наверное, вот это служение будет лучше, а бизнес есть бизнес. Вот правильные мои мысли?
Вы абсолютно правы. На самом деле, вы поймите, бизнес без прибыли невозможен. Если вы занимаетесь бизнесом и прибыль из этого не извлекаете, это значит, вы не бизнесмен. Таким образом, пожалуйста, вы должны понимать, что если вы бизнесмен и вам нравится то, что вы делаете, пожалуйста, вы должны продолжать этим. Вы именно как бизнесмены можете больше пользы принести другим людям. Понимаете, вы зарабатываете, допустим, деньги. Каким образом должен бизнесмен ограничивать свою жадность и как он должен действовать, чтобы он мог прогрессировать? Вы должны просто часть этой прибыли на что тратить? На то, чтобы духовность в обществе поднимать. Развивать духовность в обществе, понимаете? Вы можете, например, организовать там в Уфе, ну, предположим, там, допустим, пожертвовать на постройку храма, или организовать в Уфе, чтобы туда приехали, допустим, кто-то прочитал какие-то лекции, понимаете, на духовные темы, или еще что-то такое, допустим, ну, или если много денег, допустим, построить какой-то храм, или если, допустим, есть возможность, можно, например, как делать? Можно, например, кормить нищих, кормить детишек в детских домах, но только очень важно знать, чем кормить, понимаете?
Не вегетарианец.
Можно покупать уже продукт, понимаете? Можно, допустим, давать, допустим, не деньги, потому что их трудно проконтролировать, а вы можете, допустим, договариваться с тем же детским домом, закупать фрукты детишкам, там еще что-то, или в дом престарелых уже готовые, понимаете, продукты. В этом случае уже понятно, что никакой глупости на это деньги не купят, понимаете?
Деньги не уйдут, да, понятно.
Конечно, то есть тот, кто дает, он отвечает за то, что он дает и кому. Поэтому вы должны всегда четко понимать, на что тратятся ваши деньги. Понимаете? Это ваша ответственность, не чья-то. Вот, таким образом, пожалуйста, продолжайте заниматься бизнесом, потому что, вот, ну, судя по тому, что мне кажется, вам очень нравится ваше дело. Вы испытываете от этого удовлетворение. Ну и прекрасно занимайтесь, вы именно на этом поприще и сможете больше принести благо. То, что вы будете совершать пожертвования, позволит многим людям, может быть, соприкоснуться как-то с духовностью, поможет многим людям там поддержать себя в жизни. Понимаете, вы принесете очень много блага, это нормально. И ничего зазорного нет в том, что вы извлекаете выгоду, потому что занятие бизнесом как раз и подразумевает это.
Ну вот еще тогда окончательный последний вопрос по поводу бизнеса. Возможно ли тогда молиться и просить помощи у Бога, поддержки энергии, то есть вот в этом направлении, если я стараюсь, то есть когда в бизнесе руководствоваться с чувствами своей совести, то есть поступать по совести, не преследуя, то есть ни в коем случае, если даже видно, что мне вот так невыгодно, но первым делом, чтобы все были, ну, все как бы стороны видели результат. Если согласны, тогда как бы и обмана нету. То есть никакого обмана, что не было в бизнесе. Вот. И
вы знаете, я вам... давайте.
Да, что говорите, в этом направлении как бы помощи вот именно просить, потому что ну, сил своих не хватает.
Хорошо. Я вам на это отвечу одним таким духовным анекдотом.
Давайте.
Господь приходит к своей жене и говорит: «Ой, так мне надоели эти преданные, все время молятся мне, дай денег, да дай денег, дай денег, да дай денег». Жена его спрашивает: «Господь, а зачем им так много?» Он говорит: «Не знаю, ни разу не давал».
Но я не денег прошу, я сил прошу, работать прошу.
Нормально. Вы поймите, если вы вашу работу выполняете как служение Богу, то вы просто просите у Бога сил на служение и принимайте то служение, которое вам приходит в жизни. Понимаете? Но в этом, вот в такой просьбе нужно быть искренним. Потому что если вы будете искренним, будет приходить то служение, к которому вы больше всего, ну, склонны. Если вы будете подспудно хотеть деньги, какую-то выгоду для себя, ничего не изменится, потому что просить у Господа материального, это значит оскорблять Его. Он и так нам дает, он вам уже дал все, что вам нужно материального. Поэтому вы просите лучше, знаете как-то, как молиться нужно. Господь, дай мне силы для того, чтобы разумно распоряжаться тем, что ты мне послал. Понимаете, вот такая должна быть молитва у вас. Понятно?
Вот у меня сын пришел, сидит рядом, рассказывает. Ладно, ну, спасибо большое. Понял, то есть.
Пожалуйста.
Получается, чтобы правильно как бы распоряжаться теми силами, которые тоже просто.
Да. Разумно распоряжаться тем, что у вас уже есть. Тогда придет следующее.
Сложно, но буду осваивать. Спасибо.
осваивайте, изучайте это все нужно изучать.
Спасибо, успехов вам, все хорошо.
Спасибо и вам большое. Надеюсь, что чем-то помог вам.
Конечно.
Спасибо. Спасибо вам, Евгений, за звонок. Вот я сейчас тоже подала голос, хотя не решалась нарушать спасибо. Вашу такую интересную мужскую беседу. Сразу несколько ответов на несколько вопросов к нам пришло. Вот такой удивительный у нас какой-то сегодня эфир. Мы замечательно пообщались, задержались гораздо больше, чем на час, но, мне кажется, об этом никто не пожалел. И удивительная ситуация только что была разобрана. Вот касаемо семейных отношений, мне очень понравилось. И понравилось то, что Евгений не отчаивался даже в самой сложной ситуации. Все-таки настолько большое стремление сохранить семью, это вызывает большое уважение. Спасибо вам, Алексей, что вы смогли дать в такой непростой ситуации такие замечательные рекомендации. Ну, я вынуждена сказать, что все-таки мы должны уже закончить свой эфир. Спасибо,
да,
Алексей.
Да, конечно, я понимаю.
Спасибо, что
спасибо
были.
И вам большое, Алексей, Олеся, и вам. И спасибо вам огромное, радиослушатели, за то, что вы задаете такие замечательные вопросы. Спасибо вам большое.
Спасибо, до свидания. Я же скажу, что у нас продолжатся эфиры с Алексеем Маховым ровно через неделю с 6 часов вечера, как обычно, мы говорим о строении тонкого тела человека. А прямо сейчас Аюрведа Радио желает вам всем счастья и продолжает свою работу замечательной музыкой.